16 глава, текст 5. Дайви сампати мокшая нибандхая сури мата. Машуча сампадам дайви апти джато сипандава. Дайва.
Дайва.
Божественное.
Божественное.
Сампат.
Сампат.
Природа.
Природа.
Вимокшая.
Вимокшая.
Для спасения.
Для спасения.
Нибандхая.
Нибандхая.
Для рабства.
Для рабства.
Асури.
Асури.
Демоническая.
Демоническая.
Мата.
Мата.
Считающаяся.
Считающаяся.
Ма.
Ма.
Не.
Не.
Шуча.
Шуча.
Беспокойся.
Беспокойся.
Сампадам.
Сампадам.
Для судьбы.
Для судьбы.
Дайвим.
Дайвим.
Трансцендентной.
Трансцендентной.
Абхиджата.
Абхиджата.
Рожденный.
Рожденный.
Аси.
Аси.
Являешься.
Являешься.
Пандава.
Пандава.
О сын Панду.
О сын Панду.
Перевод стиха. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонически обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все за и против. Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Кришна и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга проявления демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регулирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне. Еще один стих. Двабута сарго локисмин девасура вача дево вистара шапрапта насурам партаме шрину. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одни называются праведниками, а других называют демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах. А теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Комментарий. Уверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, присущих демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на две категории. Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следуют предписаниям шастр и указаниям авторитетов. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными шастрами. Такой образ мысли называется божественным. Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами или асурами. Критерий только один – выполнение указаний священных писаний. В ведах сказано, что как полубоги, так и демоны появились на свет от Праджапати. Единственная разница в том, что одни следуют предписанию вед, а другие нет. Дави сампати мокшая нибанда сури бантая сури мата машуча сампадам даим напиджато сипандава. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонически обрекают на рабство. Тебе, сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Божественные демонические натуры. 16 глава. 5-6 тексты. Здесь вкратце Кришна объясняет принцип устройства этого мира. Всего два вида существ существует здесь. Один вид жизни предназначен для освобождения, другой вид жизни для рабства. Поэтому отсюда исходит разнообразие этого мира. Из двух натур всего. Их сочетание. Демонические качества порабощают живое существо. Божественное освобождает живое существо. Это общий принцип. И материальная природа, она состоит из материальных качеств. Три составляющие. Тамас, невежество, страсть, раджас и сатва, наблюдение. Демоны по своей природе располагаются в страсти. А полубоги, божественные натуры, в благости. Есть еще существа ниже этого, ниже полубогов и демонов. Те, кто располагаются в невежестве. Это не цивилизованные люди, здесь них речь не идет. Они не играют существенной роли в творении. Например, есть много живых существ, которые подчинены человеку. И человек считается царь природы. Он повелевает животными, растениями, насекомыми, управляет этим. Все остальные кажутся не так значительными в сравнении с человеком. Если мы выявим две главные категории, это будут демоны и полубоги. Они в равной степени могущественны и обладают знаниями. В равной степени. Великие, преданные великие демоны не отличаются в знании человечества. Иначе на чем бы основывалось их величие? Особенно если мы приводим такие примеры, как демон Хирани, демон Равана. Они обладали великими познаниями. Это были великие ученые, гьяни. Знали веды в совершенстве. Может быть, даже какие-то разделы веды не лучше знают, чем преданные. Намного. Но материалисты нас будут опережать в этой науке. Мы будем знать только Кришну. Давайте не будем отличаться. Знать его как преданные. Демоны не будут связаны с Кришной как преданные. В этом будет единственная разница. Но в преуспеянии ведических наук они будут даже иногда сильнее. Такие истории есть, когда демоны побеждают полубогов. Превосходят их умение управлять Вселенной. Берут бразды правления в одни руки. Хирани Кашипу один управлял за всех полубогов и демонов. Полубоги так не делают. Полубоги уважают иерархию. Лидер Индра, безусловно. И там есть иерархия. Есть управленческие силы, есть структура управления. Но когда управлял Хирани Кашипу, структуры не было. Был просто один Хирани Кашипу. Больше никого. Полубоги лишились работы. Им вообще нечего было делать. Что мы имеем в виду, когда полубоги? Полубоги — это управляющие стихии. То, что мы называем стихийные вот эти движения планеты, это управляют дайва. Природа, говорит, дайва. Или сверхъестественные силы. Они контролируемы и разумны вполне. То есть природа наделена таким разумом, который управляет этими стихиями. Это называется дайва. Или сверхъестественные силы полубогов. Это не боги. Их называют девы. Мы говорим полубоги, но это термин такой уже измышленный. Потому что говорится, что девы, они могущественны. Имеют власть управлять стихиями. Но они не боги, они подчиненные полубоги. Тогда как демоны управляют без подчинения по собственной прихоти. Поэтому демоны считают, что они выше. Вы всего лишь слуги Вишну, они говорят. Это лицемеры. А мы никому не служим, мы выше. Вы просто рабы его, просто послушные его исполнители воли. У вас нет собственного даже мнения. Вы как личность несостоявшаяся. Так, мы слышим. Такая пропаганда есть. Вы должны иметь свое мнение. Вы должны быть независимы ни от чего, ни от кого. Не нужно принимать никаких авторитетов. В этом сила и могущество. Когда вы действуете только по собственной прихоти, и все ваши желания исполняются. Но где же ваше могущество, если вы полностью подчинены какой-то личности одной? Вот демоны развивают такую философию. В соответствии с этим мы видим, что такая философия достаточно развита. Не принимать авторитет никакого. Люди, это единственная проблема сейчас этого мира, что не принимают авторитет Священного Писания. Всерьез. Даже большинство людей изучают эти книги, священные писания, для своих личных целей. Майя Пахритагьяна, это демонический ум называется. Они читают священные писания, но выводы делают свои. Свои выводы делают. На основании прочитанного. Это называется еще сиддханта. Недостаточно изучить веды, нужно еще знать вывод вед. Сиддханта. Вывод. Демоны знают, принимают веды, но отвергают сиддханту. Потому что сиддханта гласит, вывод вед таков. Мы все с вами вместе взятые, каждый из нас слуга Бога. Такой вывод веды. Демоны говорят, ну это еще как на это посмотреть. Неизвестно, кто кому служит, не так ли? Бог, похоже, нуждается в нашей помощи, если бы не было нас. Что бы Он делал без нас? Есть такая точка зрения. Работаем-то мы. Вот в чем дело. Он сам-то не работает. У него проблемы, похоже. Он зависит от нас. Как эта история с Гарудой, вы знаете. Гаруда возгордился, это демоническое качество, гордость проникла в его сердце. Интересно, Гаруда это чистый преданный. Он не соблюдает все регулирующие принципы, как мы. Он не сыет вообще. Гаруда ест слонов, черепах. Он не вегетарианец. Но он чистый преданный. В любой храм Вишну, если вы пойдете в Индию, вы увидите, что сначала Гаруда сам стамба стоит перед храмом Гаруда. Ему сначала нужно поклониться, а потом войти в храм Вишну. Мы кланяемся не вегетарианцу. Гаруде разрешена, это его пища. И он носит Господа Вишну на своей спине. Такой, знаете, небесный орел, у него тысячи крыльев. Великолепная птица. Могущественная. Размах его крыльев может превышать размеры Вселенной. Он может принять любые размеры, какие угодно. Куда Вишну захочет, туда и прыгнет. Самые маленькие вещи или самые большие вещи. Из истории Махабхараты о том, как Гаруда путешествовал по этой Вселенной с одним человеком. Но у этого брахмана были серьезные проблемы. Он поклонился Вишну. Но при всем тщательном поклонении жизнь его как-то складывалась не очень удачно. Дочь у него была на выданье брахмани. Такие возвышенные качества, что он не мог найти подходящего жениха. Большая проблема, если девочка рождается с очень высокими качествами. Мальчик должен быть не ниже ее. И отец понял, что у него серьезные проблемы. Риск заключается в том, что он вообще замуж не выйдет. Останется несчастным. На планете на это он не нашел жениха. Он взмолился Господу Вишну и Гаруда прилетела. Ну, пойдем посмотрим, что там еще во Вселенной творится. Ну, неужели не найдется? Обычно Вишну так управляет миром, что должна быть пара. Да. Вторая половина где-то должна быть, нужно найти ее просто. Все же ищут свою половину. Брахма сказал, конечно, пойдем, нужно дочь замуж выдавать. Пойдем хоть на край света, хоть куда угодно. Садись на спину. Он забрался на спину, не подозревая ни о чем. И сильно пожалел об этом. Даже забыл про свои обязанности отца. Потому что то, как Гаруда летал по Вселенной, он выдержать не мог. Брахма обладал знаниями, это не был какой-то невежественный человек. Но он видел, что планеты сходят с орбит, притягиваясь взмахами крыльями Гаруды. Такая скорость, что он эти измерения мелькали просто. Это не скорость была, это измерения мелькали просто. Он не успел ничего осмыслить, он уже потерял понимание своего существования, где он, откуда и когда все произошло вообще, и что нужно делать, и при чем здесь вообще дочь. Все смешалось, все совершенно стало бессмысленным. Он сказал, стой, верни меня обратно на место. Я не могу уже думать, я уже не знаю, зачем и куда, и что я должен делать. В чем мои обязанности? Короче, сказал, осталось немного, потерпи еще. Совсем недалеко осталось. Я не на полной скорости лечу, не переживаю. Я лечу просто, я гуляю. На самом деле, скорость Гаруды зависит от воли Господа Вишну. Любая скорость может быть. Как передвигается Господь Вишну, никто не знает, с какой скоростью. Как только ствол Гаджендра предался Кришне, в ту же секунду, в то же мгновение Вишну появился там, на Гаруде. Сразу же. Никакой паузы не было. Они нашли кого-то жениха и прочее. И вот Гаруда, представьте себе, такой могущественный, у него нет равных. В 100 раз, говорится, он превосходит силу Индры. Выше, чем Индра, в 100 раз. И мудрецы идут однажды на Вселенную. Рамы. И видят Гаруду себе. Красивый, сияющий, золотые крылья. Все признаки божественных качеств. И они на колени все поклонились. За периму гимна есть гимны, которые прославляют Гаруду. Это самая великая личность во Вселенной. Гаруда слышит, улыбается и говорит: да, вы правы. Начинает верить в это. Мудрецы становятся серьезными, переглядываются, что это с ним. Это Гаруда вообще, и не Гаруда. Преданные никогда не гордятся. Что случилось с ним? Вообще надо проверить, может быть, это подделка. Может, кто-то имитирует Гаруду. Ну, знаете, имитировать можно легко. Был даже во времена Господа Кришны был такой человек, который имитировал его, Васудеву. По-моему, драка. Глупец и мошенник. Говорит, много дураков пропадает в мире. И был вот такой один дурак. Даже во времена Господа Кришны он полностью имитировал Бога. Кришна был на планете. Но по-моему, драка приклеил себе еще две картонные руки сзади. Четыре получилось. Все атрибуты. Булаву, лотос, все сделал. Гирлянду Ваджаянти, такую же колесницу, лошадей нашел таких же мастей. Все там, флаг с Гарудой, все. И провозгласил: я, Васудева, я, господин этого мира. Написал Кришне письмо: верни мне все свои атрибуты, пожалуйста, мои атрибуты. Ты их незаконно присвоил. Сударшана чакру, номер один, нужно вернуть. Булаву, лотос и раковину. Я по своей беспричинной милости не зашел в этот мир, чтобы защитить людей и просветить их своим присутствием. Если ты не согласен с моим таким положением, то я предлагаю бой. Выходи, будем сражаться. Я был совершенно уверен в своем величии. Это называется гордость, которая опьяняет человека. Но он даже не боится. Он настолько уверен в своем могуществе, что пускай не может поверить, что он есть Бог. Какая вера, посмотрите. Шрадхана. В Бога не верит, но в себя верит. И это послание принес послание к Кришне. Мы почитали вслух, там было собрание, там было много окружений преданных, всех охотали, дул, падал. Это как такой, какой-то человек странный пишет такое письмо Кришне, говорит: нет, атрибуты, я тут Бог, будем сражаться с тобой. Нахохотались вдоволь, Кришне сказал: да, надо ехать, сделать серьезно, он царь этот человек. Если царь так себя ведет, то что же будет с другими подданными? Знаете, нет, несколько человек могут понимать, что правит демон. Остальные находятся во власти. Не понимают, они полностью подчиняются аппарату. Потому что они же заботятся о нас. Дают образование, зарплату, строят жилье. У нас куча продуктов. Мы развиваемся экономически. Очень хорошо. Но очень немногие разумные люди могут понять, что правит демон. Хираньякашипу правил так, что все были согласны с его управлением. Даже Нарада Муни. Пел в хоре, прославляющий Хираньякашипу. Боже, храни Хираньякашипу. Все мудрецы, все полубоги, все поддерживали управление. Кроме Шипрахлада, одного. Он не поддерживал управление. Говорит: нет, управляет всем Бог, папа. И так, Гаруда стал принимать почтение в свой адрес. Мудрецы прославили его, исполнили два поклонника и ушли сразу же. Хотели уйти, вернее. Хотели же было уходить. Как тут Гаруда заговорил: сами подумайте, кто тут самый великий. Куда без меня, Вишну? Никуда. Чуть что, куда ему нужно, сразу кричит Гаруда: без меня не может. И пока он так обсуждал, мы тут думали: а как же с ним спорить? Птицы Господа Вишну, что с ним случилось? Только сам Господь Вишну может его исправить. Мы не имеем права, мы несем аппарат по оскорблению. Мы не должны вам давать наставление. Это этикет очень нас не делает. Если старший говорит какие-то глупые вещи, то мы, собственно, не учим его. Мы просто смиренно слушаем и молимся, что пришла превосходящая сила вовремя. Кришна, помоги. Тут у старших проблем, кажется, в голове бывает. Также мудрецы, они почтение свое утрачивали. Ну да, Гаруда бывает. В материальном мире всякое случается. Гордость может проникнуть. Пока они так думали, тут голос Вишну: эй, Гаруда, нужна твоя помощь, давай быстрее сюда, нужно лететь. Я вам что говорил, сказал Гаруда. Вот, подтверждение, сам Вишну подтверждает мои слова. Куда он без меня? Вот что-то ему нужно, теперь зовет меня, смотрите. Я носитель самого Вишну. Вишну носит вселенную, а я ношу Вишну. Ну, кто тут самый сильный, вы подумайте. Вишну носит вселенную, а я ношу Вишну самого. Со всей вселенной. Я Гаруда. Так, потом мудрецы, логично. Логично, но как-то странно. Что-то за святого этой философии. Но Господь Вишну был в сердце мудрецов, в сердце Гаруды. Это был личный слуга его. Личного слугу исправляет сам Господь. Никому не доверяет личный слуга. Например, Пуджари — это личный слуга Господа. И божество лично занимается Пуджари. Ну, почему они такие спокойные, тихие, всегда чем-то заняты, ни во что не вмешиваются? Их чувства контролируют божества непосредственно. Они знают, как это происходит. Однажды один Пуджари зашел вечером предложить молоко божествам в алтарь. И не вышел тут. Преданный Пришнан Галарати, алтарь не открывается. Уже время, уже 10 минут, а такого никогда не было. Они заглянулись, что происходит. Там стояло вечернее молоко. Божества были одеты по-вечернему. И Пуджари сидел с намотанным шнуром на палец в углу алтаря и спал. Он проспал всю ночь. Сел читать гайдри вечером и до утра проспал. Таково. Каков контроль, видите? Он не высыпался. Оказывается, он спал по 1.5-2 часа всего. Он спал в алтаре всю ночь. Это была самая смешная история. Он пришел на Галарати, открывал там Пуджари. Сидя со шнуром гайдри. Его даже не ругали, потому что для Пуджари это хуже смерти. Уже сам факт. Его даже ругать не нужно. То есть Господь Вишну поддерживает божественные качества. Например, совесть, чувство стыда. Все это необходимо иметь и мужчинам, и женщинам в этом мире. Иначе мы станем демонами. И так Господь Вишну появился и сказал: «Эй, Гаруда, что ж ты медлишь? Поехали!» И положил ему одну руку из четырех на плечо. «Давай, Гаруда, полетели!» Гаруда прыгнул и не мог взлететь. Еще раз прыгнул и не мог. Бил крыльями. Ничего не получалось. Как воробьи. Вишну держал руку на плече Гаруды. Гаруда не мог двинуться, это же с места. Он немножко надавил потом на него. Гаруда провалился, аж упадал с грохотом вниз. И по пути, когда он падал вниз вселенной, он потерял все перья. Так он выглядел, представьте себе, на дне Паталы. Он даже передумал возвращаться на свое прежнее положение. Такой был вид у него, странный очень. Без перьев. Так ложная гордость Гаруды была разрушена. В Махабхарате эта история описывается. Не Господь Вишну потом сказал: «Дорогой мой, запомни, я ношу Вселенную, я ношу себя, я ношу тебя в придачу. Больше так никогда не думай, как ты только что сказал. Не гордись, ты мой дорогой слуга. Поэтому я лично беспокоился о том, чтобы разрушить ложную гордость. Но никогда так больше не думай, не говори». И Гаруда стал очень смиренным. Мудрецы удивились, Гаруда стал другим. Он больше не принимает никакого почтения в свой адрес. Не хочет. Не хвастается. Я Гаруда. Итак, как только человека охватывает демонические качества, он начинает думать: я такой, я такой, я такой, я такой. Вы не знаете, какой я? Я вам даже сам расскажу. Я сам авторитет в этих вопросах. Кто лучше меня знает, чем я сам? Так что послушайте Бхагавад-гиту. Я расскажу вам о себе. Кришна же себе говорит, я там тоже себе скажу. Я могу делать то, я могу делать это, могу делать это. А все, что не могу, я не могу, просто не хочу. Я Бог. Я могу делать все, что угодно, просто я не хочу. Спросите любого человека: ты связан курением, алкоголем? У тебя нет воли, просит? Нет, есть. Я в любом момент могу это все прекратить, просто не хочу. В любом момент. Они опьянены ложной гордостью. Они не могут себя видеть и такое. Прабхупада говорит: демоны устраивают такую цивилизацию страданий, где все стараются наслаждаться за все силы. Соревнование наслаждений. Не само, соревнуются наслаждением. И думают, вот это и есть продвижение. То есть борьба идет, насилие, за объекты чувств люди борются. Придумывают всякие вещи для того, чтобы обманывать других. Быть богаче, быть лучше, превосходить. И думают, что это и есть развитие. Развитие цивилизации. Вот это и демонический бой. Это развитие гордости, тщеславия, высокомерия, грубости, то, что здесь будет описываться, вот эти качества демонов. Это интересный момент. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Есть такие примеры? Бойни, например. Они говорят, это можно делать. Писание говорит, нельзя. Говорит, почему нельзя? У них же нет души. Можно. Они же ниже нас. Почему, если я сильнее, почему я не могу съесть живое существо? Если мы сильнее с вами, почему нельзя? Можно. Закон силы. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. То есть у них критериев нет. Основы нет. Любую вещь не могут признать чистой или грязной, как назвать богорассудится. Они интерпретируют, спекулируют, измышляют, придумывают различные точки отсчета. Какая наша точка отсчета? Сознание Кришны. Мы говорим людям о Кришне, и сразу видим, кто перед нами. Все сравним с Кришной. С тем, что сказал Кришна Бхагавад-гите. С образом Кришны, с характером Кришны. Мы рассказываем, люди сразу себя проявляют. Бывает, приходят очень разумные люди, благовоспитанные. Внешне. Как только слышно, так лишний сразу меняется. Интересный был случай, когда мы были на Харинаме в Санкт-Петербурге. Женщина проходила, очень хорошо одетая. Так богато одетая, украшенная. Интеллигентный вид. И когда она услышала Харинаму, она стала просто кричать, ругаться. Она покраснела пятнами. Вот истерики там несут. Она не могла слышать святой Кришну. Она подошла вплотную и кричала плохие слова, грубые, обзывала всех, критиковала, оскорбляла всех, очень громко. Приятно спонтанно сделали такую вещь, спонтанно подошло. Все, не сговаривались, сделали одну и ту же. Все набрали воздух побольше и закричали «Хари Бол!» Так громко, в лицо. Ее просто, знаете, ветром сдуло. А слово не вынесло. «Хари Бол!» Нет, только не «Хари Бол!» Она прославляет Бога. Нет. Нет здесь этого ничего. Если они не принимают высший эталон, высший разум, то как же они могут быть правдивыми? Поэтому Прабхупада объясняет правдивость по отношению к Богу. Должны быть прежде всего. Все воры, Прабхупада сказал. Как это все воры? По отношению к Богу все воры. По отношению к Богу все негодяи. Вот она истина, видите. Только принимаем законы Бога и существование Бога как личности, высшей личности, все сразу же проясняется. Где правда, где ложь, где истина, где относительная истина. Тут можно разобраться. Но если нет этого эталона, если нет Бога, нет закона, основы, тогда все может быть законом. Это зависит от моего желания. И так можно, и так можно, и так можно. Любой закон хорош. Если хочется, значит можно. И то, что люди узаканивают в этом мире, конечно, уму непостижимо. Браки однополых существ, это один из примеров. Законы. Охраняется государством. Если вы захотите в Финляндии что-то сказать по этому поводу плохое, против этого закона, вас накажут. Вы не уважаете закон. Вы что, против браков между мужчинами? Без женщин? Да, это ваше мнение, вы не должны его провозглашать и критиковать. Охраняется закон. Вы не имеете права писать статьи, выступать с публичными лекциями и осуждать эти вещи. Закон нужно уважить. Они издают законы. Сами. А есть законы Бога. Они отвергают. Это демоны. Есть другой пример, как Прабхупада говорит, что земля это собственность Бога. Тут нет ничьей собственности, кроме Бога. Все принадлежит Богу. Но они делают так. Они приезжают в Америку, видят каких-то аборигенов, там индейцев, отстреливают их, порабощают. Потом устанавливают границы там и издают закон. Они прикосновение к чужой собственности. Потом работает уже закон. Все эти законы, которые сейчас люди пользуются, они демоничные. Они созданы самим человеком. В защиту своего ложного эго, своей собственности, своей личной позиции индивидуальной. Это выражается в измах также, американских, там, русских, индийских, не знаю, французских, германских. Все это различные формы демонической цивилизации. Потому что каждая ставит только свою позицию. Так, если говорить строго в соответствии с этими стихами. И что же происходит? Эти отношения демонические называются политика. Как есть такая пословица? Политика – последнее прибежище для негодяев. Политика – это то, что сковывает сейчас наше сегодняшнее развитие мира. Как только люди поймут, что мы одна семья, что мир — это одна семья, начнется развитие общества, сотрудничество. Но пока они думают, что есть разные нации, разные убеждения, разные политические основы, никогда не будет прогресса, будет только борьба. Борьба — это не прогресс. Борьба запутывает людей, делает их врагами. Они не могут отделаться от концепции «друзья и враги». Все только в этих размерах. Есть друг, есть враг. Друг, враг. По-другому нельзя. Не могут понять, что все есть братья. Нет, это для политиков невозможно. Таким образом, здесь говорится, божественные качества освобождают человека. Дают ему свободу. Демоничные качества сковывают. Люди скованы представлениями о жизни, скованы представлениями о себе. Стереотипы называются. Носят стереотипы в уме. Это скованы. Развития не будет. Они говорят, что мир, этот мир, нереален. Философия демонов. Что у него нет основы. Нереален означает, что он случайное совпадение атомов, молекул. Реальность — это реальность. То, что имеет основу и закон природы. А это случайно произошло. Ты живешь, родился случайно. Как живое существо тоже случайно появился. Случайно умрешь какое-то время. Случайно ты работаешь, случайно получаешь деньги, получаешь образование. Это все просто стечение обстоятельств. Взаимодействие физических и химических законов, которые случайно движутся по непостижимым, непонятным законам. Нет, хаос. В этом хаосе иногда создается вот такая вот вещь, как жизнь. Поэтому она нереальна, несуществующая. Не придавая значения, просто наслаждайся, пока есть возможность, и не думай. Никакого высшего смысла нет, и основы тоже нет. Представьте, Кришна об этом говорит Бхагавад-гите еще 5000 лет назад. Они заявляют, что мир возник из полового влечения. И у него нет иной причины, кроме вожделения. Это их цель. Значит, основа всему вожделения. Половое влечение. Вот что движет мир. Ну, в этом они правы. Это та энергия, которая влияет на окружающий материальный мир. Отношения двух полов, да, они взаимодействуют так, что-то происходит. Он говорит, другой причины нет, не существует. То есть вожделение — это их высшее состояние сознания. Это хорошо. Испытывать Бога противоположного пола — это хорошо, нормально. Освободитесь просто от комплекса, все будет нормально. Посмотрите на животных, никаких комплексов нет. Вот видите, вроде бы все естественно. А человек придумал какие-то вещи, он боится, он совестливый, видите ли, он... Психически у него проблемы бывают на этой почве. У животных нет психических проблем. Не смогу управляться прямо на улице при всех, и очень хорошо себя чувствует. Давайте же освободимся, не говоря. Нудисты там, все остальное, они вот такую философию имеют. Это философия демона. Итак, если вы видите голых людей на улице, которые ходят, это демоны. Ну и кто сейчас приходит голым по улице в основном? Или полуголым? Нет, женщины. Женщины становятся демоничными первые. А потом они пробуждают демонические качества уже. Вдохновляющая сила женщины, потому что вот их объект поклонения — женщина, как говорится. Половое влечение. Не Бог, женщина. Потому что, чтобы обмануть демонов, Вишну принял форму Махини-мурти. Женщина. Говорят, что прекрасней женщины не было во Вселенной. И не будет. Как Махини будет. Что сам Вишну принял такую форму. Она описывалась. Потом все об этом говорили во Вселенной. Все полубоги и демоны видели Махини-мурти. И они стали это все обсуждать, представьте, по всей Вселенной. Какая потрясающая форма Вишну. Только Шивы не было там. Шива не участвовал в этом процессе. Но он услышал, Махини-мурти была только что. Вишну пришел в форме женщины. Боже, как же, я не увидел ее. Такой формы я в жизни даже представить не мог. Женщина, Вишну. Мне нужно было увидеть, как же я пропустил, где же он в медитации находился. И он такой разосованный пошел прямо к Господу Вишну. Сказал, дорогой Господь, у меня к тебе есть одна просьба. Очень настоятельный, очень прошу. Очень необходимо. Ну, по особым нашим отношениям, пожалуйста, у меня есть особая просьба. Я все-таки лучше преданный во Вселенной. Так говорится в Писании. Ты должен удовлетворить мою желание и просьбу. Я не видел Махини-мурти, покажи мне. Господь Вишну улыбнулся сладко. Господь Вишну был в полном трансе от этой улыбки. И сказал, Увидишь, исчез. Не волнуйся. Не сказал, когда, где, ничего не сказал. Хорошо, я, ты мой преданный, я тебе покажу все, что желаешь. Посмотри на мою форму. Махинамурти. Господь Шива, он был на боке с Умой. Супруга сидела сзади. Бык Нанди едут, неизвестно, где там Махинамурти. Ума слышала, Господь Шива тоже слышали обещание Вишну, но не знали, когда это будет. Вот они едут. Представьте, Шива такой величественный. Продолжитель вселенной, у него трезубец на руке, а тут бык такой огромный, знаете. Так плавно он идет, знаете, так вот плывет там. Дурга сзади, вся материальная природа за ним застарена. Великолепная картина, знаете, такая. И вдруг видит лес такой очень красивый, поляна, проезжает мимо. И как эта женщина бегает там, одна. Не просто бегает, она там играет. У нее мяч вот этот. Так подбросит, так там, так поймает, так. Господь Шива просто посмотрел вот так и хотел отвернуться, но не смог. Что-то странное. Как-то она не так играет, как все. Ну-ка еще раз. А Дурга в это время смотрела на Шиву и на Махинамурти. Обычно на женщины смотрит долго. Если он раз на что-то посмотрел, он все понимает. Шива. Ему не нужно рассматривать и анализировать. У него вечное тело. У него сверхразум. Божественный разум. Он почти не отличен от Господа Вишну, говорится. Почти то же самое, как молоко и простокваша. Один и тот же продукт, но качества уже другие. И Господь Шива не мог понять, что это за существо. Он знает все 8 миллионов 4 тысячи форм жизни. Он видит, что это женщина. Но как и не такая женщина. Она очень прекрасная. Она слишком прекрасна. И там пишется подробно, как Махинамурти играет ничего. Как сари расплетается. Косы расплетаются, она смеется, этот мяч подбрасывает, движение показывается. Прабхупада говорит, мужчина любит видеть в движении женщины. Поэтому это стресс к спортивным играм с женщинами, чтобы посмотреть на ее двигающиеся тело. Движение. Особенно красиво считается. Для демонов. И они, как это все части тела передвигаются. Формы, вот, наслаждаются этим. И Господь Вишну смотрит, как это все передвигается. Тонкая талия, вот такая сильная, крупные бедра тяжелые, грудь тоже такая полная. Это все в движении с мечом. И потом Мурти, Махинамурти, она так вот играет самозапеведно, вдруг так случайно как будто смотрит на Господа Шива. Раз так смотрит. Господь Шива прыгает с Баканади прямо в присутствии Дурги. Своей жены. И бежит за ней. Она от него убегает. Она визжит, что еще больше привлекает. Косы растрепались вот так. И она совсем очень бежит. Еще интереснее. И он догоняет Господь Шиву. Быстро бегает, его сувыряет. Берет ее за косу. Хватает, чтобы остановиться. Она шипит, эта женщина. И вырывается. Убегает еще быстрее. Вот странная женщина. Я даже поймать ее не могу. Теперь точно должны поймать. Иначе позор. Если женщина справится с ним. То есть моя гордость мужская задета. А? Женщины знают как. Задеть ложное эго именно. Вот так развивается демоническая цивилизация. Женщина знает, как задеть ложное эго мужчины. И он будет работать. Она просто конет ее в то место. Он даже не ожидает, когда она найдет в то место. Самое больное, значит, булочка. Раз. И он будет работать. Сделает все, что угодно потом. Такая психология. И поэтому демоническая цивилизация управляется женщиной. Махинамурти обманула всех демонов. Они просто увидев ее, она очаровала их всех. И они сказали, вот тебе Амрита, теперь ты реши, кому она принадлежит. Они только что готовы были биться за эту Амриту. Тут Махинамурти, такая прекрасная женщина, Вишну пришел. Сказали, о, мы тебе доверяем. Они доверяют, кажется, тебе женщине. Начинает Акипандит говорить, не доверяйте политикам женщин. Божественная философия другая. Они непостоянные. Женщины-политики непостоянные. Однако тут нужно сделать одну оговорку. Это не касается женщин преданных. Ни в коем случае. Женщины преданные не такие. Пока они становятся преданными, они еще не постоянные. Но когда они становятся преданными, они постоянные. Они опираются на духовное знание. Тут мы не делаем различий. Но если мы просто говорим о мужчине и женщине, вот такая философия. Женщины непостоянные по своей природе, как политики. Итак, Махинимурти убегала очень быстро. Господь Шива не мог догнать ее, но он был увлечен этим. Он не мог потерять свою честь. Вот решила, чтобы это не стало, добиться. Они пробегали, знаете, какие места удивительные, райские места пробегали. Это были ашрамы мудрецов, великих саньяси, которые поклоняются Господу Шиве, сидят. Ом Шивая Намага. Тут Шива пробегает за женщиной. Что? Такого никогда в жизни не видели. Высочайшая личность бегает за женщиной по всей вселенной, у всех на виду, забыл обо всем. Нахер не будете свела с ума. Мудрецы были очень удивлены. А Ома сидит на быке и ждет, когда это все закончится. Она понимает, какой-то есть в этом божественный смысл. Мой муж непогрешим, этого быть не может. Она не гневается на самом деле. Мой муж непогрешим, я прекрасно знаю. На себе самой она это хорошо знает. Его невозможно привлечь ничем. Это какой-то подвох. Тут есть что-то божественное. Он ничем, кроме божественного, не привлекается Шива на самом деле. И вот когда Господь Шива был настолько уже возбужден этой женщиной, и она остановилась, и он увидел ее, и он не мог. Это сексуальное желание вырвалось из него в форме семени. И в это время она превратилась в форму Вишну. Вся иллюзия кончилась. Представьте себе, шок наше испытание. Только что была женщина. Вишну. Это объект имени Кришны. Лично. С поличным нельзя смотреть. У меня конец вообще. Прямо, боже мой. Он не знал, куда деваться, вообще куда прятаться. Шива же вездесущий, всепроникающий. Куда? Некуда. Вишну тоже, он держал его. И медитация мгновенно сменилась. Но все. И что Вишну сказал? Не стесняйся, он сказал. Тебя это не поручит. Ты не придется женщиной, придется мной на самом деле. Ни одна женщина не может очаровать. Ты не демон. Ты можешь управлять демонами. Ты не привлекаешься просто женской красотой. Причина в том, что это была моя форма, а не форма, сотканная из материальной энергии. Из костей, жира, эти груди, покрытые кожей, бедра, наполненные кровью, мясом, жиром, калом, мочой, волосами сверху. Мужчины смеются, а вот что, другие, что ли? Точно такие же. Но мы привлекаемся телом именно друг к другу. Вот в чем проблема. Вот в чем демоническое сознание. Страсть означает, это гуна демонов. Страсть означает, я тело. Я привлекаюсь телом. Какая кожа, смотрю. Какой запах от тела. Возраст, смотрю, тело. Цвет волос, поведение, походка этого тела. Я хочу это тело. Это демоническая пропаганда. И Прабхупада говорит, если мужчина смотрит на женщину, на грудь женщины испытывает волнение, это демонический ум. В соответствии с этим утверждением, все люди демоны сверны. Они все волнуются по существу жизни. Маркандея Муни медитировал на Господа Вишну. Если только тот достоин созерцать Вишну, кто не привязан к женщине, не привлекается к женщине. Это Вайшнав, вот это высокий Вайшнав. Маркандея Муни медитировал на Вишну, было последнее испытание. Камадев сам пришел туда. Кама, Бог Вселенной, читается так же. Не в том смысле, что он повелевается живыми существами. Кама пробуждает Каму. Он лично пришел туда сам, Маркандея Муни. Вместе со своей свитой, красивыми женщинами. И они танцевали перед музыка, танцы. Много красивых женщин, ослепительных женщин. Их походки, формы, все, голоса, они пели, смотрели, улыбались, все. Маркандея Муни открыл глаза и на медитации видит, о, такой бодибилдер. В аскезе жил столько лет, и тут что тут творится вообще? Варите. Камадев был горд таким арсеналом. Никто не устоит на самом деле. Да ни одно живое существо. Ни один мистик. Он гордится своей силой. Но Маркандея Муни посрамил его. Из его тела вышло еще больше красавиц, более ослепительных. И стали танцевать, затмили всех на свете. И Камадев со стыдом ушел, улыбросил там. Был посрамлен просто своим искусством. Это означает, что тот, кто носит Господа Вишну в сердце, он обладает большим богатством, большим вкусом жизни, высшим. В Гите говорится об этом, что испытав высший вкус, человек теряет вкус к низшим вещам. Это естественно. Итак, почему преданные Кришне или вайшнавы, вишнуиты, они не развивают материальные преимущества, такие как богатство, престиж, красоту этого тела? Они не беспокоены этим, но обладают большим богатством. В этом ответ. Не потому, что они становятся нищими, нет, Прабхупад сказал. Мы не нищие. Внешне может показаться, что у нас нет денег, либо на этой основе мы нищие считаем. Нет, у нас есть Кришна. А Кришне все принадлежит. Богатство заработать не так сложно. Немножко, зная ведическую культуру, ведические принципы, законы, можно легко разбогатеть. Но вот любой Бога обрести невозможно в этом мире материально. Она вне этого всего. Если кто-то обретает любовь к Богу, он теряет, естественно, вкус к этим низшим увлечениям. Но при этом, если мы видим, что мир таков, мир материалистичен, мы должны знать еще одну вещь, как преданные. Что этот мир – энергия Кришны. Мы должны уважать энергию Кришны. Правильно исполнять свои обязанности в этом мире. Преданный Кришна никогда не отказывается исполнять своих обязанностей, иначе он станет демоном. Это ложная гордость. Если человек не хочет работать, не хочет исполнять свои обязанности, не хочет заботиться о том, что ему предназначено, семья и прочее, это тоже демоническое качество. Правильно занимать все эти энергии в служении Богу. Это божественная природа, это полубоги называются. Они могут занимать всю эту энергию, всю энергию Вселенной в служении Богу, исполняя Его волю. Итак, почему ветер дует? Такова воля Бога, скажем. Делают это полубоги, ваю. Но это делают по воле Бога. И даже травинка не шелохнется под ветром без воли Бога, говорится. Видите, ваю прозрачный. Мы не говорим о том, что ваю тут подул. Нет, Кришна, Верховный Господь, Его воля исполняется. А почему солнце светит? И Васван скажет, он Бог солнца, но он скажет, воля Кришны такова. А мы боимся нарушить его волю. Даже на йоту отходимся. Законы времени неумолимы. Из страха передо мной, говорит Вишну, дует ветер. Из страха передо мной луна сияет и солнце. Из страха передо мной все планеты движутся по своим орбитам и не сходят с них. Это божественное сознание. Прежде всего они придут. Могущество Бога, безграничное могущество Бога. Когда говорит безграничное, это все равно не вмещается в голову. Нет границ могущества. Невозможно себе вообразить, каково могущество Бога. Полубоги это понимают лучше всего, преданные. Поэтому они почитают его. Агам сарвасе прабаво мата сарвам правартитейти матва баджанти мам бутха паваса мандута. Смотрите, что он говорит. Я источник всех материальных и духовных миров. Мудрый, кто совершенствует это знание, поклоняются. Вот он знает. Это знание обладает полубогом, божественным. Демоны, они думают, если он достиг такого могущества, значит, и я могу достичь такого могущества. Он душа, и я душа. В чем разница? Просто он совершал аскезы очень много и достиг этого могущества. Ведь силу это аскеза. Если я вечная душа, думал Хирани Кашипу, следи за логикой его философии. Если я вечная душа, так и есть, совершая аскезу вечно, я стану Богом. Ну как, если я, скажем, обрел одну власть в государстве, потом власть обрел с другим государством, на другим, на третьем, на четвертом, в конце концов я же обретаю весь мир, а потом другую планету, третью планету, значит, я могу постепенно, так совершая аскезы, продвигаясь, стать обладателем всего. Я же вечная душа. Если никогда не прекращу это делать, я когда-нибудь стану Богом все равно. Вот она философия Хирани Кашипу. И он совершал такие аскезы, говорится, что даже Брама пришел и сказал, что хочешь. Брама он уважал. Говорит, вот Брама беспристрастный. Вишну нет. Вишну никогда демонов не благословляет. Он пристрастен к этим полубогам, нашим врагам. А Брама и тех, и других благословляет. Брама настоящий бог. Он беспристрастен. Вишну лицемер. Он обманывает демонов. Благоволит к полубогам. А должен быть беспристрастным, как бог. Так что он не бог. Вот видите, мы нашли недостаток в нем. Потом Брама пришел, Вишну приходит и сказал, что хочешь, стать бессмертным, все, что мне нужно. Если я стану бессмертным, то я уже Бог. Все, все остальное дело техники. Потому что Брама сказал, нельзя. Как нельзя? Ты творец вселенной, ты можешь, что всемогущий. Нет, я сам не бессмертный. Вот это фокус. Но он хитрит, погодите. Он не понимает, что я прошу. Тогда я хитростью тоже получу желаемое. Сделай так, чтобы я не умер. Ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, ни в какой стихии. Не был убит ни одним живым существом, никаких болезней, ни от какого оружия, ни от одного живого существа. Ни днем, ни вечером, ни днем, ни ночью, я не скажу. И он перечислял, перечислял все, что входило в его интеллект. Но он не учел несколько вещей всего. Время дня не учел вечер, только день и ночь. И не учел другую форму жизни, которая не существует здесь, на Земле. Не входит 8 400 000 форм жизни. Знание демонов ограничено, что опирается на материю. Вы всегда сталкиваетесь с демоном, и он скажет вам, вот это невозможно. А Вишну может все. Даже такая форма, как Нарисимхадев, существует реально. Человек с головой льва. Видите такую форму? На картинке. Вот он реально существует. Для Вишны это возможно. Демон скажет, невозможно. Мы не верим человека с головой льва. Выдумка. Вот Хирани, конечно, не мог такую форму предвидеть. Естественно. Поэтому, когда такое живое существо появилось из головы, он был крайне удивлен. И он удивился, это что, Бог? Вот это животное, что ли? Он видел форму, тело. На основании формы он думал, значит, вот такое сознание. Это была божественная форма. И в сражении он проиграл. Эта форма была могущественнее. И сильнее, интеллектуальнее. Во всем превосходило Хирани Кашипу. Удивительно, что Хирани Кашипу подчинялась вся Вселенная, но даже обладая такой силой, вселенской силой, Хирани Кашипу не смог победить. Тут убил его легко. Как человек берет вот так вот отсюда и давит пальцами без всяких усилий. Точно так же легко убил Нарисимхадева Хирани Кашипу. Не зря на его могущество и власть над миром и Вселенной. Никто не смог ему помочь. Ни закон тяготения, гравитации, ни его управление атомами и молекулами. Он был таким мистиком. Мог трансформировать и превращать все что угодно. Чудеса описываются в Бхагаватам во время управления. Земля давала уже без пашки и посева. Почему сверстал, непонятно откуда. Никто не сажал ее и не вспахивал землю. Урожаи были каждый год, сколько угодно. А в небе видеофильмы крутились каждый день новые. Видеосистема была самая лучшая в мире. В небе крутились. На любой заказ. Мультики, значит, мультики. Боевики, пожалуйста. Просто пожелаем, даже канал нужно прокручивать. И каждый мог видеть там все, что хотел, потому что небо большое. Там много было, знаете, экранов, там все. У каждого был свой. Я так подробно описываю, потому что я придумал все. Ну а если он был всемогущим, почему нет? Во Вселенной он мог делать все, что угодно. Он исполнял желания живых существ. А ведь люди были за него. Хирани Кашипу, Джая. Нарада Муни пел, Боже царя, храни. Под свою вину. Было за что прославлять это на самом деле. На самом деле Хирани Кашипу был такой великий. И однажды Равана попросил защиты у Бали Махараджа. Бали Махарадж, помните, он тоже однажды вселенный, но он стал преданным Равана. Равана сделал так, что Бали стал преданным, стал сотрудничать с Богом. Вот Равана, вот это дед, Бали Махарадж наш дед. Он благоволит демонам. А тут Рамачандра, он угрожает, говорит, что это Вишну. Нужно просить защиты. Правительство, у меня связи с ним. Родственные узы, я пошел к Бали, Махараджу. Он сказал, пожалуйста, давай объединим усилия, политика. И убьем этого Рамачандру. Говорит, ты хочешь убить Рамачандру? Говорит, сначала убей себя лучше. Это невозможно, говорит, ты на земле стоишь. Это его энергия. Это же Вишну. Как ты можешь убить Вишну? То, чем ты убиваешь, это тоже энергия Вишну. Все есть Вишну, все его энергии. О чем ты думаешь? Равана послушал, не то говорит, это невозможно представить. Тогда Бали говорит, хорошо, я тебе сейчас дам кое-что, тебе для войны пригодится, много золота. На это золото ты можешь купить много оружия и прочее. Рану себе. И пошли люди гору золота. Если поднимешь, унесешь, твоя гора, забирай. Равана подумал, я поднял Кайлаш однажды одной рукой. Я подниму эту гору золота. Но он не смог поднять эту гору золота. Она придавила его. Борислав знает, что это такое. Что это за гора золота? Это одна серьга с уха хиральных шипов. Когда он падал мертвым, эта серьга упала здесь. Он упал с колен. Теперь пойдем, увидишь другую серьгу. В другом конце вселенной. Она оторвалась и упала в другое место. В одном конце вселенной эта гора, серьга, в другом конце вселенной вот там серьга лежит. Вот это то, что сделал Нарисимхадев с херами Вишну. Вот это самый Нарисимхадев и Господь Рабачандра, одна и та же личность. Равана подумай. Ты собираешься убить Господа Рамы. А какое-то мгновение Равана чуть не потерял сознание, когда представил. И он со всей своей гьяной и своим могуществом не мог понять, неужели такая сила. Но поскольку он был демон, он тут же отверг, нашел аргументы против. Сколько бы аргументов за Бога не приводили, демоны всегда найдут аргументы другие. Но руни ума происходит. Всегда найдут такой против существования Бога. Против его могущества. Нет, нет, нет. Все на самом деле делает сам человек. Нет. Наши усилия всем управляют. Я совершаю усилия, получаю результат. Другого закона нет. Если не совершу усилия, я же не получу результат. Буду только молиться, должен еще что-то еще делать. Ведь, значит, главное нужно делать что-то и получать результат. Молиться не обязательно. Так они отвергают религию. И Бог прячется от демонов. Становится непроявленная форма. Где? В сердце. А, в якта. Непроявленная. В собственном сердце очень глубоко. Сверхдуша находится. Бхагавад-гите Кришна говорит, что эти демоны, они просят то, что вредно для людей. Они утверждают какие-то ужасные вещи, вредоносные, разрушительные. Они в конце концов создадут ядерное оружие, говорит Прабхупада здесь. И разрушат все. Они создадут что-то, что приносит смерть и гибель всему миру. При этом прибегают к помощи сфер души и ведическому знанию. Представляете? Они же тоже медитируют. Они великие ученые, гьяны. И Кришна говорит, Бхагавад-гите, они терзают параматму. Параматму в сердце каждого существа. Бог в сердце каждого. Но они терзают параматму. Они вынуждают санкционировать то, что вредно для всех людей. Ядерное оружие не придумал Господь Вишну. Придумали люди. Но санкции Господа Вишну. Он вынужден санкционировать. Прабхупада говорит, что у Бога бывают проблемы. Бог озадачен. Прабхупада сказал нам. Гитлер молится Богу, чтобы победить русских. Русские молятся Богу, чтобы победить Гитлера. И Бог задача, что же делать. Если пойти в церковь и послушать, о чем люди просят. Они очень противоречивы. Богатый приходит и говорит, пожалуйста, позволь мне сохранить мое богатство, чтобы мне никто не обворовал, никто не обманул. Вот я ставлю тебе свечку и кладу жертву. А вор в мошенник говорит, позволь мне обворовать этого богатого человека. Потому что он мошенник, я хочу обворовать его. И тоже молит, тоже ставит свечку и тоже дает пожертвование. Какую же вы не выполнили? Вот проблема. У Бога, видите, какие проблемы. Это называется терзают параматму. Они хотят то, что вредно друг для друга. Это мой враг, убей его. Это мой друг, защити его. И вот так все связано противоречивыми просьбами, молитвами. Представьте, если мы заняли место Бога хотя бы на один день. И к нам пошли бы все эти молитвы. Что мы делаем? Как трудно было разобраться во всем. Как исполнять все эти желания? Противоречивые. Более того, человек сам эти желания может менять на дню по множеству раз. Сначала одно было нет, теперь другое. Только просто начался, говорит, нет, теперь я передумал. Поэтому есть милость Кришны. Не только санкционирует память, знание, забвение. Многие желания мы забыли. Не мешали нам. Какие-то желания усиливаются, мы помним. Но это регулируется душа. Могущество Господа Вишну. Даже демонов может поддерживать. Управляет даже демонами. Итак, вся Вселенная делится на эти категории людей. Есть много историй из Махабхараты, описывающих эти события вселенского масштаба, как Как живут демоны, как живут полубоги. Иногда они враждуют, иногда живут в мире. Мир надолго у себя есть мир. Но когда есть мир, развитие, прогресс, они гордятся и становятся мир. Меряются силами себя. Как только они становятся сильными, они сразу начинают меряться силами. Если у демона силы появляются, он хочет сразу применить. Вот так снова начинается вражда. Это происходит вечно. Век Кали, мы не видим такого четкого деления, что было государство демонов, как у Раваны было, что были преданных, как у Рамачандры. Все смешано настолько сильно, что непонятно вообще, кто демон, кто преданный. Все преданные думают, что они демоны. Все демоны, что они великие преданные. Все смешано. Но в одном человеке есть то и другое сейчас. И демоничная природа, и божественная природа. И чтобы разобраться в этом, необходимо знание. Демоничная природа – это материя, а божественный – это дух. Он просто научится различать материю и дух сначала. А потом уже будет все остальное. Это путь освобождения. Отличить материю от души. И начинается путь освобождения. Хари Кришна.
Вот этот стих, да, когда из-за страха перед мной многие, ну, все стихи идут, там, ну, как боги, они вот этот страх испытывают, они все свои обязанности выполняют. И у меня вот такой вопрос, что хорошо ли иметь этот страх? Вот. И вот с одной стороны, вот, мы читаем, Прабхупада пишет, что мудрость стать абхаем, бесстрашным. То есть не иметь страха. И с другой стороны, полубоги, они имеют страх. И исполняют обязанности, подчиняются, да. И мы можем видеть, что в материальном мире тоже все люди имеют страх. Итак, мой вопрос в этом заключается, что страх хорошо иметь. И как еще, ну, избавляться от страха, чтобы, ну, видеть
Кришну. Страх находится в треугунах материальной природы. Также можно рассмотреть страх. Страх в добродетели – это страх перед невыполнением своих обязанностей. Перед тем, чтобы не выполнить дхарму. Человек боится не выполнить свои обязанности. Это страх позитивный, положительный. Полубоги как раз вот так благодарят перед Богом, так испытывают страх. Перед невыполнением обязанностей боятся не выполнить свои обязанности. В страсти человек не боится не выполнять свои обязанности. Боится наказания за это. Наказание боится, греха самого не боится. Греха не боится. Грех, если никто не видел, не страшно. А вот наказание страшно. Это страх страсти. Страх невежества, просто человек боится без особой причины. Везде во всем видит страх, подвох, недоверие, незнание. Как в темноте. Каждый шаг может что случиться, я же не вижу ничего. Он живет в страхе постоянно. Точно. Боится даже самого себя. Страх добродетели – это вот как раз позитивный страх. Преданные должны иметь такой страх. Не прочитать свои круги, скажем, 16 кругов. Нарушить принцип, должны бояться. Вот этот страх позитивный. А что такое бесстрашие? Когда человек уже утвердился в дхарме, становится бесстрашным. Утвердился в дхарме.
Но с другой стороны, все равно же дхарма – это гуньяность. Нам все равно же почему-то страх.
Потому что там есть примеси страсти и невежества. Поэтому есть примеси.
То есть мы говорим о трансцендентном уровне.
Да. Трансцендентный уровень утвердился в гуньяности. Ништха вот этот уровень. Ништха. То есть нет опасности уже.
Но как таковой, то есть и получается, что природа страха меняется. Потому что страх и духовный страх. За Кришну боятся родители.
Страх, да, там есть духовный страх, другой. Оттуда страх приходит сюда, отражается здесь. Ну, духовный, это форма экстаза, там другой хава. Здесь материальный страх связан с материальным телом, престижем, прогрессом материальным. Мы должны бояться невыполнения обязанностей. Должны бояться прожить жизнь пустую, растрачивая время.
Ну, я, потому что когда, допустим, даже вот если смотреть на преданное служение свое, да, то есть и иногда ловишься на мысли, что внутренний страх он увеличивается. Вот в смысле, вот, ну, чем дальше в лес, тем больше дров. Да?
А это прогресс.
Это прогресс.
Ну, конечно, Прабхупада говорил об этом. Он говорит, разница между мной и вами, ученикам говорит, в том, что вы не боитесь Майи, а я боюсь Майи. Сознание Кришны. Прогресс. Мы не должны недооценивать Майю. Как энергия Кришны на всемогущего. Над нами поставить к нам это всемогущая энергия. Будь осторожно. Даже как огонь, нужно бояться огня. Будь осторожно.
Ну это, мне кажется, не такой страх, что ты прям сидишь, как Камса там боялся Кришны, а просто ты начинаешь как бы просто уважать могущество Кришны и его энергию. В каком смысле?
То, не только это тоже хорошо, но не только это. Нужен также еще страх. Как огонь. Одновременно он нужен, притягательный, одновременно мы испытываем страх и держим его в рамках какой-то границы, чтобы не распространялся. Мы уважаем как энергию, но есть страх.
Уважаем силу.
Силу, да.
Не то, что страх вот такой, как нас парализует, ничего делать не может.
А, тогда, когда уже стихия вышла под контроль, да, тогда парализует. Дхарма означает, что из-под контроля не выйдет ситуация. Как раз дхарма защищает человека, и он становится постепенно бесстрашным, удовлетворенным. Но страх перед невыполнением дхармы должен быть. Здоровый страх.
Шимад Бхагаватам, Махараджа Парикшит спрашивает, что когда вы с вами. Почему преданные бхакты Шивы, они, как правило, богаты, а сам Господь Шива, он не может даже себе дома построить. А Вишну, он, наоборот, в роскоши живет, а его преданные, то есть, буквально бедствуют. И мне непонятно, почему Господь Шива, он не может быть богатым, если он муж Дурги, самой материальной энергии, значит, он контролирует эту материальную энергию. И почему он такие условия жизни выбирает? И также непонятно, почему Господь Вишну посылает эту проблему преданному. То есть. Могли бы объяснить?
Отношения Господа Шивы и Парвати и Господа Вишну и Лакшми отличаются. Господь Шива не привязан к материальной энергии, хотя является ее супругом. История их супружества очень интересная. Что Господь Шива по наставлению Господа Брамы, когда появился Господь Шива, его нрав был непредсказуемый, эксцентричный, опасный. Рудра. Это его свойство разрушать. Брама тут же сказал, садись, медитируй на Верховного, ничего не делай. Все, умиротворил его. До поры до времени. Таким образом, Господь Шива, он может медитировать всю жизнь Вселенной на Верховного Господа. Не проявляя свою природу разрушительную. Но по сигналу он это делает и разрушает Вселенную. Это его природа. Он вышел из гнева Господа Брамы. Чтобы контролировать гнев, он должен находиться в медитации. Поэтому легко разгневать и легко милостивить. Одновременно он медитирует, одновременно у него есть гнев. Природа его такая. Шива непостижима личность поэтому. Он и трансцендентен, и в то же время он может разрушиться. И поэтому, когда он медитировал, Дурга понадобилась для того, чтобы победить демонов несколько, с которыми полубоги не могли справиться. И Дурга была их творением, как бы, особым творением. Она появилась так, я не помню точно, как это было, но появилась определенная сфера Яги, которые совершили все полубоги в себе. Чтобы было еще сверхмогущее существо, которое специально могло бы уничтожать любых демонов, любых. Его полномочили всей материальной энергией, всеми, все полубоги отдали ей эти полномочия. Это появилась Дурга. Когда она убила этих демонов известных, с легкостью причем, они знали, как теперь умиротворить. Она сильнее всех. Ей нужен муж теперь, контролировать ее. А где же найти мужа? Ничего себе, стрелков не было ни одного такой личности. Они говорят, Шива! Но Шива медитирует, что делать? Но он привлечется ей, наверное. Вот твой единственный супруг, только Шива может быть. Больше нет равного тебе. Выше тебя только Господь Шива. Дурга подошла, там, звенела колокольчиками, там и так, что. О, все, Вишну вид, не привлекается. Она делала попытки разные, даже стала касаться своего тела гениталиев. Ничего. Это Господь Шива. Он не привязан к материальному. Как же таки случилось? Как же таки она шла замуж за него? Боги собрались, стали прославлять Господа Шиву. Прославляли. Им сказали, это необходимо, иначе Вселенная погибнет. Дургу нужно контролировать. Только ты способен. Прими ее как свою супругу. Такова наша воля и Господа Вишну. А он принял это с позиции разума. Он стал его женой. Когда она стала женой, она стала говорить, Шива, мне нужен ребенок. Да, сказал Шива, а зачем ребенок? Путра – сын. Пут – ад. Тра – освобождение. Тот, кто освобождает от ада после смерти отца. А я-то не умираю. Зачем мне Путра? Я бессмертный. Парвати, мне не нужен сын. Ну тебе не нужен, эгоист какой. Ты ложное эго контролируешь, видишь, сам попадаешь под влияние. Ахангара. Мне это нужен, я женщина, понимаешь, мне нужен ребенок. А тебе зачем ребенок? У тебя все дети и так. Нет, ты не понимаешь, нужно это обнимать, целовать, вот, держать на руках, качать, вот, не нужно это. Вот горе какое. Оно всегда отмечает от медитации. То нужно, а это нужно, жена. Ладно, сказал Шива. Скатал свою одежду, бросил. Вот тебе ребенок. Что это? Это просто какая-то одежда, и ребенок повисит. Все, не мешай, буду медитировать. Все, ребенок есть. Дурга созвала смотрины. Все полубоги приходили, смотрите, благословляйте моего ребенка. Все должны прийти. Все приходили, благословляли, все дали благословение. Шани, Сатурн появился там тоже. Планета тяжелая, знаете. Преданно уже знает, что такое Шани. Его влияние. Шани пришел, но не смотрит на ребенка. Глаза вниз опустил, угрюмый, мрачный, тяжелый. Шани, смотри на ребенка, благослови. Не могу, турной глаз. Если посмотрю, будут проблемы. Ничто не может повредить сыну Господа Шивы. Смотри, благословляй. Я Дурга, это мой сын. Шани посмотрел, и ребенка полез в голова. Шива! Ну что еще порвать, сколько можно? Одни проблемы, я тебе говорил с этим сыном, не связывайся. Зачем это все там? У ребенка голова отвалится, ты все равно какой-то отец вообще. Придумай что-нибудь тебе. О, Господи, на мою голову. Вишну. Ладно, идите в разные стороны Вселенной, смотрите, кто спит головой на север. Отрубайте голову, представляете, будет жить. Слуги Господа Шивы схватили мечи и разбежались в разные стороны. Смотрят так. Айравата спит головой на север. Спит. В неправильном направлении. Отсекли ему голову. То есть ты, Арик, ребенок, вот получился. Ганеш. Сын Господа Шивы. Это одна из версий Прана. Явление Господа Ганеш. Необычное живое существо. Шива и Парвати. Такое их отношение. Поэтому, поскольку Господь Шива не заинтересован материальным, он благословляет, пожалуйста. Чем угодно. Кроме этого, у него сострадание есть к тем, кто находится под контролем его, этой низшей гуны, которую он контролирует. Это его подопечные. Все эти демоны, эти материальные желания, это все сложное в эго. И он выполняет их легко в этом. Он благоволит нужным существам. Это его роль также, благоволит демоны. Но легко исполняет материальное желание. Господь Вишну нет. Он не таков. Он привязан к самому живому существу, к его духовной природе. Никогда не даст то, что навредит душе. Итак, главная причина в том, что Господь Шива как-то связан с материальной природой, как Вишну.